Восстание машин. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, это программа «Восстание машин». Меня зовут Ракиткина Елена. В гостях у меня сегодня Илья Соболь, изобретатель и эксперт по материализации идей, основатель бюро «Изобрело». На самом деле, должность мы придумали буквально за несколько минут до начала, и помогал ему в этом Владимир Кузнецов, основатель и руководитель лаборатории цифрового производства «Фабла» при университете МИСИС. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Илья, здравствуйте.
Привет.
В общем, действительно, по названиям и по роли и должностям совершенно непонятно, чем ребята занимаются. Об этом сегодня будем говорить, о таком новом явлении, как FabLab. Разбираемся, что это такое, очередная блажь или тренд на годы вперед. И вначале небольшой сюжет, справка о том, как мы понимаем у нас в редакции, что такое FabLab.
FabLab – Fabrication Laboratory, что в переводе – производственная лаборатория. Это место, где можно делать практически все, что угодно, и для этого в них есть все необходимое. От простого ручного инструмента до 3D-принтера и станков с числовым программным управлением. Благодаря этим станкам нужная вещь сначала моделируется на компьютере, а потом задания отправляются на 3D-печать, лазерную резку или фрезеровку. Таких лабораторий по всему миру более сотни.
Ребят, ну вот не до конца все-таки понятно, что такое FabLab. Может быть, своими словами, что же такое FabLab и что это за явление, откуда оно взялось? Кто начнет?
Давайте, наверное, я начну.
Это Владимир Кузнецов, как раз основатель первого в России такого цифрового производства FabLab.
Значит, что такое FabLab? Очень часто FabLab называют лабораторией прототипирования или лабораторией быстрого прототипирования. Это определение не совсем верно, на наш взгляд. Мы предпочитаем другую формулировку. FabLab – это действующий в настоящем прототип производственных систем будущего. Вот с появлением и развитием интернета, с появлением развития цифровых технологий, мы постепенно переходим от концентрированных систем, которые были унаследованы человечеством в результате, так сказать, завоеваний промышленной революции, к системам распределенным. Это в полной мере относится к миру информации, это сейчас наблюдается во многих областях, связанных с предоставлением тех или иных услуг. И, в общем-то, с развитием технологий цифрового производства мы переходим постепенно от концентрированных производственных систем к распределенным системам и в области производства каких-то конкретных материальных благ, конкретных материальных продуктов. Если говорить о том, откуда, собственно, все это началось, начало было положено не так давно, в самом конце прошлого века, в MIT один профессор по имени Нил Гершенфельд предложил для студентов MIT курс с не совсем таким академическим названием «How to make almost anything» — «Как сделать почти все, что угодно». Собственно, в этом курсе профессор знакомил своих студентов с современными на тот момент цифровыми производственными машинами и с их возможностями. И, собственно, у студентов была возможность материализовывать свои идеи, превращать идеи в какие-то продукты, которые, в принципе, несовместимы с системой массового производства. То есть создавать какие-то продукты, которые могут быть интересны только вот одному единственному человеку, автору этого продукта, или другу автора этого продукта и так далее. Интерес к этому курсу был очень-очень значителен, и, в общем-то, очень быстро стало понятно, что на самом деле Гершенфельд создал нечто большее, чем один отдельно взятый курс в академической программе, пусть даже самого крутого в мире технологического университета. И, собственно, так и родился проект FabLab. То есть, по сути дела, в лаборатории цифрового производства FabLab, которые на сегодняшний момент распространились по всему миру, их сейчас уже, наверное, около 500, а, возможно, даже и больше, их достаточно сложно сосчитать. Вот, по сути дела, все вот эти самые технологии, все эти лаборатории являются такой облегченной, упрощенной версией, собственно, центра битв атомов. Это место, где все начиналось в MIT. И это своего рода расширение вот того самого оригинального курса, как сделать почти все, что угодно. С технологической точки зрения любая лаборатория FabLab — это несколько относительно простых, как в плане использования, так и в плане приобретение цифровых производственных инструментов, как то лазерные резаки, 3D-принтеры, фрезерные станки с ЧПУ, тому подобные вещи. Все лаборатории, где бы, так сказать, они не находились, разделяют схожие машины, соответственно, одинаковые технологии обработки материалов, поэтому, скажем, проект, рожденный в лаборатории в Москве, может быть воспроизведен где-нибудь в Амстердаме или наоборот. То есть нам нет необходимости пересылать через границы, через океаны какие-то материальные продукты, достаточно переслать цифровой файл с описанием того продукта, который мы собираемся сделать.
То есть, Владимир, вот на самом деле, чтобы было совсем понятно, потому что это явление совершенно новое, что это такое? Это сеть лабораторий, таких мастерских, которые связаны между собой, да, но которые работают по одному принципу. Это идеология, это вот что это такое?
Совершенно верно. Угу. Принцип или стержень действительно у всех лабораторий один, но он достаточно многогранен. Значит, у нас есть как бы технологические скрепы. Как я уже сказал, мы используем одно и то же или похожее оборудование и технологии. Есть, в общем-то, общая идеологическая канва. Любая лаборатория FabLab должна обеспечивать свободный доступ к своим технологиям, к своему оборудованию для широкой публики, хотя бы часть своего рабочего времени.
Будем разбираться после перерыва. У нас сегодня Илья Соболь в гостях и Владимир Кузнецов. Вернемся после небольшого перерыва и рекламы.
Восстание машин.
Здравствуйте. Я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Восстание машин. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте еще раз. Это программа «Восстание машин». Я Ракиткина Елена. В гостях у меня сегодня Илья Соболь, изобретатель и эксперт по материализации идей, основатель бюро «Изобрело», и Владимир Кузнецов, основатель и руководитель первой лаборатории в России цифрового производства FabLab. Говорим сегодня о новом явлении. Пытаемся понять, что это такое явление под названием FabLab. Владимир, мы начали немножко разбираться уже с этим и поняли, что это некая сеть связанных лабораторий. По какому принципу они работают? Вот чем они отличаются, например, от простых каких-то мастерских, которые там делают мебель? Или это тоже может быть в сети FabLab?
Внутри FabLab замечательным образом можно делать мебель. Мы вообще первое время шутили первые полтора месяца, когда мы открылись, чтобы мы не начинали делать, у нас всегда получается в итоге табуретка. Вот. Но FabLab — это как раз лаборатория, где объединены различные технологии, и как я уже говорил, в общем-то, мы даем людям возможность сделать почти все, что угодно. От той же самой табуретки до какого-то умного гаджета, какого-то смарт-девайса и тому подобное. В зависимости от того, какая задача перед нами встает, мы выбираем тот или иной инструмент, ту или иную технологию.
Владимир, а вот вы говорите «людям». А что значит «людям»? То есть приходят люди... Или, может быть, скучно человеку в большом городе, вот он начинает думать, вот я в свое время не освоил на уроках труда, как построить табуретку, я вот пойду-ка я займу себя с чашкой кофе. Вот я... Или это вот для кого это вообще, для чего эта история?
Ну, смотрите, вообще делать что-то своими руками, это в самой природе человека, зашито, закодировано.
Да.
Вот во времена нашей с вами молодости у нас помимо... школы у кого-то была музыкальная школа, спортивная секция и кружок, там, предположим, авиамоделирование. Да. Что-то присутствовало абсолютно в обязательном порядке. Потом пришли компьютеры и интернет. Интернет в какой-то момент убил все вот это, то, что в Советском Союзе называлось научно-техническое творчество. Угу. Самое забавное, что вот мы долгое время считали, что это в Союзе произошло, и, соответственно, в России вот этот расстрел интернетом технического творчества. На самом деле это тенденция была общей для всего мира. Вот этот самый виртуальный мир, который нас накрыл, захватил, заполонил, он очень сильно, так сказать, отвлек нас, собственно, от процессов изготовления чего бы то ни было своими руками. Значит, все самоделки ушли онлайн. Прошло несколько лет, и интернет, убивший техническое творчество на определенном этапе, сегодня дает мощнейший, так сказать, стимул для его развития. Мы, в общем, переживаем цифровую революцию, которая вступает, возможно, в свою самую решительную фазу, цифровая революция в производстве. Мы сейчас получаем доступ к умным производственным машинам, которые способны там с минимальным нашим участием превращать компьютерные файлы в те или иные осязаемые объекты. Соответственно, сейчас вот эти самые люди, которые к нам приходят, да, это люди, которые устали от виртуального мира и которые хотят, так сказать, чтобы этот самый виртуальный мир имел какое-то продолжение в виде осязаемых, теплых, приятных, пушистых, каких угодно предметов, сделанных своими
руками.
Ну,
или даже кривеньких, но своими руками. Как это вообще выглядит на самом деле, вот сам процесс, Илья? Вот, то есть мы так рассказываем, цифровые технологии, производство, как-то это все сеть связанная, какое-то все доступное. Вообще, как это происходит? Вообще, что это? Ну, вот человек захотел, он услышал сегодня и сказал, так, смотрю-ка я, где у нас есть такие лаборатории в России. И, кстати, где они у нас есть?
Ну, на самом деле, они много где есть. Просто у нас этот формат, он принял еще... Он может по-разному называться. То есть сейчас еще это может нечто похожее по своему смыслу.
Что делает проект любой фаблабом? Вот когда вы говорите, вот это
я фаблаб. Думаю, что свободный доступ к производству в первую очередь.
Свободный — это значит бесплатный?
Ну, я не думаю, что это можно мерить вот рамками платный или бесплатный. Это значит, что любой человек может прийти, научиться пользоваться цифровыми машинами.
То есть главное — цифровое плюс производство.
Да, да, это, я думаю, важно.
То есть, например, любой трудовик говорит, заходи в мой класс, делай табуретку, но это еще не фаблаб, правильно?
Вот вы просто сказали перед тем, как задать мне вопрос, что пускай свое, но кривенькое. Так вот, я, например, фаблабы и вообще вот эту цифровую производственную революцию воспринимаю именно полностью обратным образом. Это возможности, когда любой человек благодаря своим знаниям может доверить машинам выполнение сложных операций. И поэтому все сложное, что раньше, для чего раньше нам нужно было мастерство, да, чтобы мы могли это сделать прямо. Сейчас, ну, прямо я имею в виду в смысле ровно, качественно и так далее. Сейчас у нас есть как раз цифровые машины, которым мы можем доверить эту сложную работу. Они ее сделают хорошо, качественно, и поэтому нам остается только оставить себе ту работу, которую мы условно не можем никаким образом там испортить в финальный момент сборки.
Восстание машин на радио «Комсомольская правда».
И в этом огромное преимущество. Это значит, что сейчас намного большее количество людей могут вот научиться пользоваться этими машинами, да, и потом что-то с ними сделать. И, в общем-то, весь процесс, точнее, не с ними, а на них, и, в общем-то, весь процесс, он предельно простой. Для начала нужно создать, что, я не знаю, что это будет, чертеж, либо модельный компьютер.
Это создает, собственно, сам вот посетитель этой
лаборатории. Да, мне кажется, что цель фаблабов, лаборатория, не бюро, мне кажется, что цель фаблабов — это как раз-таки именно обучение людей пользованию вот этими программами и потом обучение пользованию этими машинами, да, каким образом этот файл или там что это будет, цифровая модель или что-то, будет потом, ну, назовем это таким словом, засунут в машину, и потом каким-то образом там из этого что-то получится.
А что, вот Владимир сказал, что бы ни делали, получается табуретка. На самом деле, вот что действительно можно сделать? Примеры, вот что можно сделать?
Все. Ну, по сути, все что угодно. Но
мотор можно сделать?
Это зависит, на самом деле, я бы сказал, зависит от цели. Я бы фокусировался здесь в данном случае, опять-таки, на том, о чем Владимир уже говорил. Мы привыкли воспринимать многие вещи, которые появляются на свет, физические. Ну, там, возьмем, вот у нас сейчас с вами на столе стоит бутылка. Почему эта бутылка появилась на свет? Потому что на нее есть спрос и есть массовое производство этой бутылки.
Бутылка воды, кстати.
Да, бутылка воды. Зачем нам производить в Фаблабе мотор? Мы не можем пойти мотор купить в магазине? Можем. Но вот если мы не можем какую-то вещь купить в магазине, или это будет дорого производить, или это очень дорого внедрять в массовое производство, вот здесь появляется Фаблаб. Как первый пример того, что можно сделать, который мне очень нравится, о котором очень часто забывают в контексте таких разговоров. Одна из первых вещей, которая была сделана в Фаблабе, это была сделана специальная сумка, чтобы защищаться от шума. Ты засовываешь туда голову, вот, и тебе хорошо. И ты можешь кричать там, и тебя никто не волнует, ну, не беспокоит. Ну, давайте пойдем сейчас в магазин и купим такую сумку. И это очень важный фактор, которым все забывают. Почему-то люди думают, что раз это цифровое производство и что-то такая лаборатория, давайте обязательно делать что-то окупаемое, что обязательно будет продаваться. Нет, нету такого. Можно делать вот все, что угодно. Не знаю, вы захотите сделать там ходящую табуретку, да, чтобы она вас возила по квартире. Окей, ну, у вас это займет какое-то время, вы кучу всего научитесь, узнаете много всяких интересных вещей про материалы, и, быть может, даже она будет под вами ходить и передвигать вас.
Быть может. Вот я, когда к программе готовилась, видела, что у вот этой сети Фаблаб даже есть своя идеология или хартия, да, называется?
Да, совершенно верно.
А с чем это связано? То есть надо понимать, что у этого явления какие-то более высокие цели, чем действительно производство или просто шагающая табуретка, да?
Да, шагающая табуретка — это был пример.
Да, я поняла. В чем вот... Я просто пытаюсь понять и привязаться к тому, что я уже знаю. И вот из тех вещей, что мы с вами сегодня говорим, я поняла, что это, в общем, довольно индивидуальная вещь. Она развивает творчество, она доступна, она говорит о том, что любой, кто приходит, имеет доступ к этим знаниям. Там есть оборудование, которое позволяет это сделать. Все верно?
Слушайте, я вот общался, когда с Владимиром мы как-то с ним обсуждали, вот тоже, о чем, собственно говоря, рассказать можно таком, что могло бы зацепить. Мне Владимир привел очень хороший пример про то, что любое явление, чтобы оно появилось на свет, у него должно быть, ну, по-английски это killer app, какое-то вау-применение или вау-фактор. И я, например, всегда Фаблабы считал это тем, что может вот в будущем развить техническое творчество, да, и каждый человек, знаете, вот мы сегодня же не думаем о том, что мы должны быть художниками, чтобы пойти в магазин купить кисточку. А 100 лет назад кисточки были только у художников, и все остальные люди почти к ним не прикасались. Сейчас у нас что? Любой идет, покупает себе кисточку и рисует. Примерно то же самое у нас будет с техническим творчеством. Любой человек, вот, условно говоря, такие кисточки, Фаблабы сейчас и есть. И я думаю, что вот эти машины, они будут дешеветь и становиться более доступными. Но это если мы говорим про развитое какое-то, да, общество. Если мы говорим там про Африку или то, что принято называть странами третьего мира, да, то там это может быть решение реальных проблем, реальных людей. То есть у них нет другой возможности это сделать. И как бы фактически вот функциональный такой посыл или не знаю, что это там, срез.
Это программа «Восстание машин». У меня сегодня в гостях Илья Соболь и Владимир Кузнецов. Вернемся после небольшого перерыва, рекламы и новостей.
«Восстание машин».
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
«Восстание машин» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте еще раз. Программа «Восстание машин». Я Ракиткина Елена. В гостях у нас сегодня Владимир Кузнецов, основатель, руководитель лаборатории цифрового производства FabLab. И Илья Соболь, изобретатель и эксперт по материализации идей. Вот такое у него красивое название его
деятельности.
И говорим мы сегодня про вот это явление, про фаблабы и про мейкерство, такое слово прозвучало. Что за история? Мы в России об этом недавно узнали, и то вот совсем недавно. Я думаю, что это действительно новое явление. Что в России с этим? Какова история?
История мейкерства,
да,
в России.
Мейкерство.
Вот. Но вот самое обидное, наверное, то, что в великом, могучем, бесконечно мною любимом русском языке не нашлось слова, которое бы замечательным образом заменило бы английское слово maker.
Ну,
слово очень простое.
Потому
да,
что происхождение глагол... самого, видимо, и вида оттуда. Хотя можно
но
подумать.
Деятельность, не
думаю, давайте подумаем.
Что деятельность английская.
Давайте как называть человека, который делает что-то своими руками. Есть замечательное слово рукоделие, да?
Uh-huh.
Но у нас почему-то есть, так сказать, рукоделицы, но нет рукодельников.
Дельцы, да.
Дельцы, деятели и все остальное.
Самоделкины тоже.
Имеет совершенно другое слово. Да, есть волшебное слово самоделкино, оно у нас часто
С другой коннотацией оно немножко, да?
Да,
с
да.
Такой...
Вот поэтому точно так же, как в русском языке не нашлось лучшего решения, там, скажем, для принтера, или там, скажем, тот же самый лазер заменил оптические квантовые генераторы. В общем-то, точно так же слово, английское слово maker стремительной походкой входит в русский язык, в Москву, в Россию. На самом деле, мейкеры — это, в общем-то, те самые люди, которые в мире, в обществе, в котором, казалось бы, все что угодно можно купить за деньги, тем не менее предпочитают создавать что-то своими руками. Это может быть их профессия, это может быть их увлечением, их хобби. Соответственно, мейкеры, они весьма и весьма разнообразны и многолики. Это и люди, которые занимаются традиционными ремеслами, это там кузнецы, гончары, сапожники, в конце концов. Ну и с учетом того, что живем мы с вами в 21 веке, наиболее, наверное, распространенная форма мейкерства сегодня так или иначе связана с цифровыми производственными технологиями, с компьютерным дизайном, компьютерным проектированием и, соответственно, с цифровым производством, с изготовлением напроектированного с помощью машин, так или иначе управляемых с помощью компьютеров.
Илья, я правильно понимаю, вот вы в своем бюро как раз делаете из простых людей мейкеров?
Нет, вы знаете, бюро мое никаким образом не связано, на самом деле, с, ну, я имею в виду, с образованием людей, да, то есть у меня есть моя деятельность, которой я занимаюсь просто постольку, поскольку это вот там проведение каких-то мастер-классов, на которых можно, ну, это слишком громко будет говорить, что я делаю из людей мейкеров, нет. Но мое бюро, оно выросло скорее именно из того, что у меня есть возможности производственные, да, какие-то свои идеи очень быстро превращать вот из идей в реальные какие-то объекты и проверять.
С помощью вот этих лабораторий, правильно?
Да, с помощью этих лабораторий. То есть вот я сейчас, например, базируюсь на базе Hackspace, как раз первого Hackspace, который появился
так,
в России.
Что такое Hackspace?
Hackspace — это то, из чего, в общем-то, все в какой-то момент начиналось. Это сообщество людей, которые...
Хакеров. Или это не то значение?
На самом деле, в русском языке слово «хакер» имеет несколько отличное значение от, собственно, своего оригинального. У нас в большинстве случаев хакер имеет какое-то негативный подтекст, да, и плюс у нас хакер абсолютно однозначно, железобетонно ассоциируется с взломом компьютерных программ.
Совершенно
на самом деле хакеры — это люди, которые разбираются с тем, как устроены не только компьютерные программы, прежде всего не компьютерные программы, потому что хакеры появились гораздо раньше компьютерных программ. Люди, которые, так сказать, разбирают, взламывают.
Ну, алгоритмы, они изучают алгоритмы работы.
Опять-таки, слово «взлом» использовать. Люди, которые разбираются с устройством тех или иных вещей.
Докапываются.
Докапываются до сути и вносят какие-то изменения. Вот, собственно, как бы отличие мейкера от хакера. Хакер всегда свою работу основывает на уже чем-то сделанном. Он вносит какие-то модификации. Мейкер в то же время может работать с нуля, может совершенно чистую голову идею материализовать. Но на самом деле в реальной жизни вот эта самая разница между хакерами и мейкерами, между хакспейсами и мейкерспейсами, или теми же самыми нашими любимыми фаблабами, она зачастую совершенно условной становится.
Восстание машин на радио «Комсомольская правда».
Но мне кажется, что важно вот в данном случае в контексте, опять-таки, таких организаций, это то, что это какое-то сообщество людей, и это тоже немножко, ну, я не знаю, может, грубо будет звучать, но это немножко противоречит вообще обычному нашему менталитету, именно такому российскому. Но вот это сообщество людей, которые не пытаются как-то сохранить в секрете свои мысли, а вся суть, в общем-то, хакспейсов, мейкерспейсов или там фаблабов в том, что то сообщество, которое там организуется внутри, они все делятся между собой идеями, и каждая, как бы, каждая чаша каждого человека наполняет другую, а не опустошает. И это очень круто и полезно, потому что это, ну, реально хорошо развивает. Я могу думать о какой-то идее долго, и просто мой друг или там, я не знаю, тоже мой мейкер или там хакспейсер, не знаю, как назвать его, да, он может мне подкинуть просто решение с другой стороны, о котором я даже, может быть, и не думал. И это классно, никто не становится никому должным из-за этого, но из-за этого вещи улучшаются, и вообще все становится лучше.
Илья, кто вообще в основном приходит на... и кто становится мейкером? Возраст, я не знаю, пол, образование...
Я бы сформулировал иначе. Кто станет мейкером?
Ага, хорошо.
Я думаю, что в ближайшее время это подавляющее большинство людей. Ну, тоже, давайте сейчас определим с вами, кто у нас стал художником. Да, вот мы можем как-то определить, вот эти люди у нас художники, а эти нет. Ну, есть какой-то прослойка людей, взрослых, молодежи, там, детишек, там, может быть, даже пожилых людей, которым вот нравится там рисовать. Или даже давайте еще шире возьмем, а кто такие художники? Это же не только те люди, которые рисуют там или, там, не знаю, не рисуют, да, это разные люди. Так же и здесь. Это как, если это рассматривать как именно такой феномен цифрового творчества, то будет и молодежь, будут и там постаршие люди, будут и мужчины, и женщины, то есть это...
Скажите, Илья, это все-таки хобби?
Сейчас да, потом может вырасти.
Вот что из этого может вырасти? Вообще, или это все-таки останется в таким узким, вот, индивидуальным, или у этого есть, если есть такой какой-то масштаб, рост, выход в производство, вот. Так, или это вот индивидуальное такое творчество, и, ну, как бы, это тоже неплохо, здорово.
Ну, я бы не сказал, вот опять мы говорим там про индивидуальное творчество. Почему индивидуальное творчество, если я там буквально 2 минуты назад сказал о том, что это сообщество? Если уже у нас организовывается сообщество, да, и оно разрастается.
Сколько в этом сообществе людей?
Ну, Владимир, сколько людей в этом сообществе?
Смотрите, на самом деле есть локальные сообщества, есть глобальные сообщества, есть, соответственно, все оттенки глобальности между этими категориями. Там внутри одного хакспейса или фаблаба варится несколько десятков человек. Но при этом мы живем, так сказать, отнюдь не в изоляции. Там те или иные вопросы могут быть подняты на какое-то глобальное обсуждение. Ну, та же самая ежегодная конференция фаблаберов.
Где проходит?
В этом году она будет впервые в Шэньчжэне проходить, в Китае в августе. Предыдущая была в Бостоне, предыдущая была в Барселоне, предыдущая была в Йокогаме, предыдущая была в Веллингтоне, в Новой Зеландии. Так что, в общем-то, весь мир уже охвачен. В Москву еще пока, так сказать, конференция фаблаберов никак не придет, но вот еще одно такое обстоятельство, чем мы очень, очень горды, нам удалось в этом году, этим летом, в июле месяце, принести в Москву первый фестиваль мейкеров, Maker Faire.
Первый фестиваль мировой, да? Или как?
Ну, как бы в России он произойдет впервые.
Для России, да, совершенно верно. Это совершенно новое явление. А в целом Maker Faire по миру твердой поступью шагает уже 10 лет. Опять-таки началось все в Америке, но очень быстро стало совершенно глобальным международным проектом.
Поговорим о трендах этого движения после небольшого перерыва рекламы и новостей. В гостях у меня сегодня Илья Соболь и Владимир Кузнецов. Это программа «Восстание машин».
Восстание машин. С ним было клево и зимой, и летом. При его виде у рыб дрожали плавники. Но он куда-то исчез, и мы остались совсем одни.
Ну, на себя или на баржу?
Я не знаю!
И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он вернулся. Рыболов Антон Челышев. Снова на радио «Комсомольская правда». Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка». Каждое воскресенье в 6 вечера по московскому времени. Восстание машин. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте еще раз. Это программа «Восстание машин». Я Ракиткина Елена. В гостях у меня сегодня Илья Соболь, изобретатель и эксперт по материализации идей. И Владимир Кузнецов, основатель и руководитель лаборатории цифрового производства FabLab при университете МИСИС. Продолжаем говорить о таком явлении, как FabLab. И Владимир хотел как раз рассказать о тенденциях развития и вот то, что нас ждет в будущем с этим движением.
Ну вот смотрите, для того, чтобы заглянуть в будущее, полезно обернуться назад, посмотреть, собственно, на прошлое. Я уже упомянул о том, что я убежден в том, что мы сейчас переживаем цифровую революцию. Причем несколько этапов этой самой цифровой революции уже благополучно завершились. Цифровая революция — это, прежде всего, компьютеры. Если мы вспомним, каким образом развивались компьютеры, нам будет во многом понятно, каким образом будут развиваться и цифровые производственные машины, и все, что, так сказать, будет, все, что с ними связано, и все, что с ними будет связано. Вот давайте вспомним. Первые компьютеры, так называемые мейнфреймы. Большие машины, чрезвычайно дорогие, пригодные только для решения очень-очень серьезных задач. Доступ к ним имеет ограниченный круг лиц, интерфейсы взаимодействия совершенно недружеские, работают с ними специалисты, специально обученные специалисты и так далее. Следующий шаг — так называемые мини-компьютеры. Мини-компьютеры, вот, ну, для современного школьника непонятно, что это такое. Это компьютер размером с хороший холодильник или там с большой письменный стол. Ну, по сравнению с большим компьютером, с мейнфреймом, он, конечно, уже мини. Соответственно, эта машина на порядок более доступная, решается на ней на порядок больше задач, может быть, менее серьезных задач, но, тем не менее, все равно это инструмент для серьезного бизнеса. И следующий шаг очень-очень интересный в трансформации, в эволюции компьютеров. Это так называемые микрокомпьютеры. Микрокомпьютеры тоже историческое значение этого термина совсем не то, что мы сейчас вкладываем в понятие микрокомпьютер. Это достаточно большая коробка, зачастую, так сказать, лишенная там, даже там устройства вывода, лишенная монитора, причем эта самая коробка собирается энтузиастом где-нибудь в гараже или на кухне. Вот микрокомпьютеры в свое время достаточно долго совершенно игнорировались большими компаниями, которые занимались, собственно, выпуском больших компьютеров и мини-компьютеров. Есть совершенно замечательная фраза Кена Олсона, это президент компании DEC, одного из, собственно, лидеров тогдашних всего компьютерного мира. Он в 71-м, если не ошибаюсь, году произнес фразу: «Я не вижу ни одной причины, чтобы у каждого дома появился компьютер». Вот. Соответственно, прошло совсем немного лет, и вслед за вот этими самыми микрокомпьютерами, которые были доступны исключительно любителям, энтузиастам, предназначение которых было до конца непонятно, появились персональные компьютеры. Потом персональные компьютеры объединились в сеть, И, собственно, цифровая революция в сфере вычислений и коммуникаций на этом этапе замечательным образом завершилась. Вот современные фаблабы или современные настольные 3D-принтеры или настольные ЧПУшные фрезерные станки — это своего рода вот такие микрокомпьютеры. Они по-прежнему доступны энтузиастам. И создаются они, прежде всего, энтузиастами. И большие, серьезные, так сказать, дяди и тети из серьезных корпораций игнорируют этот, лучше сказать, игнорировали этот тренд.
Кстати, Владимир, вот раз мы заговорили об оборудовании, вот что входит в перечень вот оборудования, которое есть у вас, например? Что это за вот оборудование?
Ну, стандартный набор для FabLab — это 3D-принтер, это так называемый большой фрезерный станок, с помощью которого можно делать те самые табуретки, которые мы много раз сегодня упоминали. Это маленький фрезерный станок, настольный фрезерный станок, который обладает достаточно высокой точностью для того, чтобы с его помощью можно было делать заготовки печатных плат. Это машина лазерной резки, то, что Илья очень любит использовать в своей работе. Это машина, которая может очень быстро и очень недорого превратить плоскую заготовку в комплект не менее плоских деталей, сколь угодно сложной формы.
Да, и ей очень просто пользоваться почти любому человеку.
Здорово. И я правильно понимаю, что вот как раз все идет к тому, что у нас дома у многих будет 3D-принтер через какое-то время, раз они будут удешевляться, и мы вот, если что-то нет у тебя, или ты захотел лампу какую-то, или ту же табуретку опять, ты быстренько себе сделал, и, в общем, жизнь у тебя уникальна, потому что у тебя уникальные вещи.
Восстание машин на радио «Комсомольская правда».
Ну, знаете, мне хочется верить в то, что раньше же у нас не было водопровода дома, а теперь у нас проведены трубы.
У некоторых и сейчас нет.
Вот. И также будет с 3D-принтерами, это будет жидкий пластик, который будет подаваться по пластикопроводу, и к нему будет подключен 3D-принтер. Ну, это, конечно, на самом деле больше фантазия, чем реальность, потому что уже сейчас, на самом деле, пластик для 3D-принтера в катушках, поэтому пластикопровода его подавать смысла особого нет. Но в целом, вероятно, да. Не думаю, что все-таки можно будет прям готовые штуки из него получать, но детали для этих готовых штук, чтобы собирать.
Ну, там, например, себе ручку красивую сделать.
Я думаю,
как вариант.
Да.
Или...
Ручку красивую можно вполне сделать уже сегодня с помощью настольного бытового. Ну, можно и того же самого 3D-принтера, не суть важно. Но все же я считаю, что вот для завершения цифровой революции в сфере производства, на самом деле, одного 3D-принтера будет мало. И тут, в общем-то, действительно потребуется цифровое производственное устройство следующего поколения. И пока можно фантазировать, собственно, каким оно будет, мы, в общем-то, пока еще находимся на некотором удалении от этой самой будущей машины. Но вот функциональным прототипом производственной машины будущего является FabLab. FabLab — это совокупность инструментов, благодаря, так сказать, их синергичному слиянию мы можем получать все, что угодно. Рано или поздно появится какая-то универсальная машина, которая, в общем-то, будет...
И раз мы заговорили про инструменты, что за материалы используются в основном? Ну, дерево, наверное, да? Пластик мы упомянули. Используется ли металл?
Да, вы знаете, опять-таки, это тоже... Ну, у нас, опять-таки, есть у российского человека, у него есть вроде такой менталитет и пиетет перед деревом, но на самом деле есть очень много классных ненатуральных материалов, при этом они хуже от этого не становятся, от того, что они ненатуральные.
Ну, какие?
И, в общем-то,
давайте
слушайте,
назовем, не все
бывает, нет смысла, может, упоминать про пластик. Пластик бывает очень многих разных видов, очень по-разному он может обрабатываться, и очень разные у него могут быть свойства. Листовой материал. Опять-таки, картон, который почему-то у нас, вообще, картона бывает три вида, как минимум. Есть, например, сотовый картон, который по своей прочности не уступает многим другим материалам. Есть композитные материалы, да? Это композитные, это когда это многослойный материал, за счет своей многослойности и сочетания нескольких видов материала, он становится, у него разные свойства. очень распространенный сейчас, это алюминиевый композит. Это алюминий, полимер, алюминий. Тонкий слой алюминия, полимер и тонкий слой алюминия сверху. Такой сэндвич. Да, и его тоже можно обрабатывать, и его нужно обрабатывать на таких машинах, потому что, чтобы его согнуть или что-то из него сделать, нужна довольно высокая точность и определенные алгоритмы его обработки. И вручную пилой это можно сделать, но в итоге получается не так хорошо и не то, опять-таки, качество, которое нужно. Ну, и я не говорю уж, наконец, там о всяких углеродных композитах, которые пока тяжеловато обрабатывать, но, тем не менее, 3D-принтер, который может печатать углеродом, уже есть. И, в принципе, создание там углеродных композитов, там, вот, литьёв в автоклаве, ну, тоже можно. А еще я не сказал о том, что помимо листовых пластиков, сейчас есть огромный вид всяких разных литьевых пластиков, с которыми, опять-таки, очень удобно работать, когда у тебя есть возможности создать для них какую-то форму или еще что-то такое. Я просто читал о том, что там 100 лет назад людям, чтобы сделать краски, им нужно было взять натуральные красители, да, смешать их и так далее. Вот сейчас все полностью противоположно, потому что мы реально можем получать классные пластиковые вещи. Я уж не говорю там про тот же силикон, который может быть как основой для этих пластиковых вещей, так и собственноручная штука. И все, что нужно, чтобы это сделать, это смешать два компонента.
И а вот... мне вот такой вопрос, может быть, он... Нужно ли для этого всего какое-то образование? Или, в общем, любой школьник?
Вот это вот, знаете, тоже такое распространенное заблуждение на тему того, что, опять-таки, вот ты как общаешься с людьми, да, про FabLab рассказываешь им о том, как это все происходит, и обычно я слышу самые распространенные такие слова: «Ой, ну мы гуманитарии, мы все далеки от этого». Но на самом деле сейчас как раз-таки в этом вся суть, что уровень и простота использования этих штук настолько сильно снижается. Ну, то есть мы же не программисты, которые сидим перед компьютерами и пользуемся компьютерами. Все ими пользуются. И также упрощаются вот эти производственные технологии, которые становятся доступны, ну, неважно уже, кто ты, что ты.
Илья, кто вы по образованию, кстати?
Ну, это мой самый любимый вопрос. У меня 3 неоконченных высших.
Ага, а какие? Вот в каких?
Журналистика, экономика и художественная.
Это была программа «Восстание машин». Я Ракиткина Елена. В гостях у нас сегодня был Илья Соболь и Владимир Кузнецов. До свидания.
«Восстание машин». Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.